Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер, и мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя, чей полет мы будем разбирать и чьи решения мы будем слушать. Это главный раввин России Адольф Шаевич. Адольф Соломонович, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу. Вопрос касается самого сложного, самого тяжелого решения, которое вам приходилось принимать в своей жизни. Решение, которое, может быть, вы больше всего над которым сомневались, или какое-то было мучительное решение?
Да, наверное, это вот самый сложный у меня в жизни момент был, становиться мне раввином или нет.
Это так... А в чем? Я просто, может быть, не понимаю, ну, мне объясните, а в чем сложность?
Дело в том, что я попал в синагогу, в религиозную школу, против своего желания, можно сказать. Я приехал в Москву устроиться на работу. У меня был диплом, вернее, не только был, я 7 лет работал, даже 8 лет отработал инженер-механиком по железнодорожным машинам на Дальнем Востоке, в славном городе Биробиджане. Очень весело жили, и надо было уехать.
А сколько вам было лет тогда?
35.
Это уже сознательный возраст,
очень
более
сильно.
Чем.
Да. Это был 72-й год, такой пик отъезда, а мы там в Биробиджане были очень далеки от этих всех дел. Я приехал в Москву, и на каждом заборе объявление требуется, требуется, приходи, там звоню, да, прихожу, берут паспорт, у тебя прописки московской нет. А где просто откровенно говорит, слушай, сейчас все евреи уезжают, возьмем тебя на работу, ты через неделю подашь заявление, зачем нам неприятности? Вот так я скитался, пока не познакомился в Серебряном Бору, играя в преферанс с ребятами.
В преферанс?
Да. Ну, в каждой компании, и там через неделю уже там все знали мою историю. И вот привели меня в синагогу, сказали, там есть религиозная школа, можно получить именную прописку. Я был не женат. Ну, говорит, там... Возле синагоги сватают с утра до вечера. Найдешь себе девочку, женишься, прописка и все дела. Я так, такой, ну, 35 лет...
Прагматичный подход.
Да, ну, 35 лет жениться из-за прописки как-то не очень хотелось. И поэтому я там, и, наверное, бы, не знаю, как бы пошла там дальше судьба. Там, конечно, познакомился с массой девочек. Все, но вот так как-то не складывалось. Чтобы именно вот из-за прописки или там не появилась такая, которая бы вот хотелось вот сразу решить судьбу. И поэтому не знал, чем это кончится, пока не приехал из Америки раввин, который, у которого корни из Венгрии. Он там был в гетто с мамой, когда Красная Армия освободила Будапешт, он уехал в Америку, закончил известный Ешива университет нью-йоркский. И такой довольно известный раввин, кстати, его синагога прямо через улицу от нашего представительства в ООН. И он знал всех там практически наших функционеров. Очень был дружен с послом тогдашним Добрыниным. Они бывали у него дома все. Он такой известный очень раввин был. Один из немногих, кому разрешали приезжать в Советский Союз. Угу. Очень мало кому разрешали из религиозных деятелей. Ему разрешали. Он приехал и сказал, что вот он договорился с венграми, что туда пошлют пару человек учиться, поскольку у нас высшее образование не давали в религиозных школах. А Венгрия была единственная в соцстранах религиозная школа высшая. И уже появился какой-то стимул. Но поскольку венгерского, естественно, никто не знал, то нужно было выучить иврит хорошо. Поскольку он сказал, что для нас специально там, кто поедет, будет преподавать на иврите. Ну вот уже появился стимул там, поехать в Будапешт, представляете? Я всегда говорю, каким бы я великим инженером не был, то меня дальше в Монголию бы никуда не пустили. Вот. А тут Будапешт. И я, собственно, жил, можно сказать, в синагоге, работал сторожем заодно там. Сутками находился в синагоге, денег нет, времени много, учился. Он приехал, это было осенью 72-го года, он приехал в начале 73-го года, устроил нам такой маленький экзамен, отобрал нас троих, не женатых, не семейных. И вот мы там под открытие отпал, у него там с мамой проблемы начались, и не поехал. Мы вдвоем поехали.
Тогда-то вы, наверное, и не пожалели о том, что не женились на какой-нибудь девушке в эти прописки, потому что тогда бы никакого Будапешта не было.
Да, это точно. Так, все. И вот я тогда поехал, но даже учась, потому что 35 лет я ничего, я азбуки не знал, вообще ничего не знал. Совершенно. Ну, как обычный там советский школьник воспитывался на Комсомольской правде, так же, как и масса инженеров, которые работали в стране, ничего такого не было. И не было тяги, просто не было как бы людей, к которым можно было поинтересоваться, потому что боялись, очень многие скрывали и религиозность, и вообще какие-то знания об еврействе. Да и неинтересно было, скажем так. Школу еврейскую закрыли как раз, когда я пошел в первый класс. Это была последняя школа в Советском Союзе. Причем это обычная школа, но с преподаванием на языке идыш. Все, никаких там религиозных или там других вещей ничего не было, но ее закрыли. Я учился в обычной школе, все. То есть
и семья
ничего...
у вас не религиозная?
Нет, нет.
Ну, как вот в 35 лет и начать свой путь к религии?
Ну, вы знаете, это было очень интересно. Ну, совсем другой мир, о котором вообще понятия не имел. Ну, ни малейшего понятия. Я говорю, там это все. И когда немножко язык освоил и стал читать, мало было очень литературы на русском языке, но ее начали выпускать для иммигрантов, которые вот приезжали в Израиль. И там попадало случайно, и нам перепадало немножко. Но тем не менее, все равно приходилось вот на иврите читать. И учителя были шикарные, просто настоящие учителя, которые могли научить.
Ну вот вы сейчас рассказываете, и я не вижу вот этой вот вилки сложности решения. Вот
вы... То есть это,
да,
ну
как-то
там естественно. Это была ломка, вот понимаете, вот.
Но решение-то вы принимали вот в какой-то момент, вы как-то вот сам с собой разговаривали?
Почти до самого конца, вот уже пока я получил диплом, вернулся в Москву. Я видел, каждый раз приезжая в Москву, как меня ждут, потому что первый случай в Советском Союзе, что вот где-то будет раввин, получивший диплом при советской власти. Меня очень ждали в Москве. Раввин, который был в то время, раввин Фишман, светлой памяти, очень больной был человек. И вот я в 80-м году защитился и приехал в Москву. И меня хотели отправить назад в Биробиджан.
Стоило все вот это вот проделывать, всему этому учиться и возвращаться в Биробиджан.
Да. Но поскольку все-таки вот раввин Фишман был болен очень, никого не было, а в это время еще Олимпиада в Москве начиналась, нужно было показать. Кстати, у нас же и синагога потому сохранилась, что она в столице. Нужно было показать все, что есть у нас, религиозная жизнь и у евреев и так далее. Короче, меня оставили опять же с испытательным сроком. И через пару лет, к сожалению, раввин Фишман умер, и вот я остался один как бы в синагоге. Но это все был вот такой процесс мучительный очень.
А что вот для вас, какие были аргументы против? Я могу себе предположить, какие были аргументы за, а почему нет?
Ну, наверное, в первую очередь, конечно, недостаток знаний все-таки. В 35 лет начать учить азбуку, и за 7 лет... Когда дети начинают с 4-летнего возраста, их азбуки обучают, и они уже к 10 годам Тору знают, а к 15 Талмуд и так далее, а тут 35 лет начал азбуку учить. Конечно, знаний мне не хватало, несмотря на то, что я старался очень. Тем не менее, все равно вот это вот... не мог я вот никак... связать вот это все реальную жизнь и религиозную жизнь, все это. Но, тем не менее, постепенно, конечно, как-то все это входила в колею и кончилось тем, что я вот уже 34 года раввин.
Не пожалели о своем решении?
Нет, не пожалел.
Что я хотела вернуться к моменту, когда вы приехали в Будапешт. Вы из Советского Союза приехали вот в другую страну, и вся ваша жизнь менялась. Какие тогда там решения вам приходилось принимать вот по первости? Вот что было самым тяжелым, самым сложным?
Ну, естественно, отсутствие языка венгерского.
Он сложный вообще?
Он непростой, да.
Масса людей училась в Советском Союзе и ходила в семинарию туда, там особенно в пятницу вечером, собиралось очень большое количество в семинарии, где мы учились, молодежи. И приходили ребята, девочки, которые учились в Союзе, знали русский язык. Вот это был такой, как бы, такая возможность общения. Но так, конечно, живя в стране и не зная языка совершенно ничего, не очень хорошо, некомфортно себя чувствуешь. Поэтому пришлось два языка учить, и венгерский, и иврит. Вот. Но были там такие шероховатости, скажем, нам визу дали только на 2 года. Когда с нами там познакомились, именно ректор нам сказал: вы... можем из вас за 2 года подготовить синагогальных служек, но не раввинов. Если вас оставят вот на полный курс, тогда будем учиться, а если нет, там как хотите. Мы пошли в посольство, там куратор у нас был, 3-й секретарь посольства, я не помню сейчас. Он говорит: да, главное, что вы выехали, а тут можете 100 лет учиться. Учитесь.
Главное уехать.
Да, и мы вот стали учиться. Но тоже получилось не очень так хорошо, что мой коллега, у него там любовная история, надо было жениться, он бросил и уехал назад в Москву, я один остался. И тогда меня тоже пригласил ректор и говорит: тебе мы не можем держать отдельно учителей, там, чтобы они тебя на ведь учили, хочешь учить вместе с нашими венгерскими ребятами. Ну вот, куда деваться, пришлось влиться в эту венгерскую группу, и так это тоже помогло изучению языка.
Еще хорошо. Слушайте, а решение возвращаться в Москву, вот оно было, или вы даже не думали оставаться? Может, правда, не возвращаться в Москву? В Венгрии хорошо.
Нет, почему? Ну, я говорю, я видел, как меня ждали, и все-таки у меня были обязательства перед общиной. Нет, я...
Такая внутренняя ответственность очень большая.
Да, наверное, все-таки вот такое что-то было. Хотя вполне мог остаться, наверное, там, занимался бы техническими переводами, чем-нибудь там, нашел бы себя. Но, тем не менее,
вернуться. Вообще в течение жизни были какие-то моменты, развилки, повороты, когда вы думали уезжать? Из сначала Советского Союза, потом Новой России, или не уезжать?
Ни разу у меня такой идеи не возникало. Не собирался никогда уезжать. Я особенно вот уже, начиная с перестроечных времен, я ездил за границу и раньше, там, в составе различных религиозных делегаций по линии Советского комитета защиты мира. Не так часто, но ездил. А потом, когда уже перестройка началась, и можно было свободно куда угодно, куда зовут, туда поехал, там, или сам там, по каким-то причинам. Поэтому такого особого желания вот уехать не было никогда.
А политическая ситуация в стране и религиозные убеждения, как вот это можно было примирить в 70-е, 80-е?
Очень сложно. Очень сложно. У нас существовало 2 совета по делам религии. Один московский, другой союзный. И нас постоянно как бы держали на крючке. Там, вот, всё. Я ничего плохого не могу сказать об этих людях. Это были советские люди, такие с твердыми убеждениями, что религия – опиум для народа.
А как вот тут отстаивать свое решение и свое... свою веру, когда тебя окружают люди, убежденные, что религия – это опиум для народа.
Ну, были нормальные люди, я говорю, там, с ними можно было и выпить, и договориться. И...
Ой, то есть моя даже так?
Инженерная практика мне очень пригодилась.
Да вы что, правда?
Нет, ну, понимаете, Я и тогда жил с сознанием, что Советский Союз – это навечно, никогда не кончится. И бороться с этой системой бесполезно. Поэтому надо искать какие-то приемлемые пути для того, чтобы все-таки синагога сохранилась, чтобы, во всяком случае, те, кто туда приходит, получали все, что можно получить, что нужно для верующего человека. Хотя, конечно, на глазах все умирало. Молодежи не было, школ не было, ничего не было. Кроме синагоги вообще никаких институтов в стране не было. И для многих синагога была и клубом, и чем угодно, там всегда вот возле, и по праздникам, и по субботам собиралось возле синагоги несколько тысяч человек, несколько тысяч каждую субботу. Годами ходили, в синагогу не заходили, а возле синагоги собирались, там все полностью, вся информация, кто получил разрешение, кому отказали, кому позвонили, кому написали. Все, что угодно можно было там узнать, в том числе и познакомиться с девочкой или с мальчиком. Там все это.
Вернулись, все, да, мы уже да. обратно.
Вот это было еврейская жизнь.
Я в ближайшую же пятницу иду в московскую хоральную синагогу, знак знакомиться с мальчиками. С мальчиками. Ну, да. Если что, московская прописка-то у меня есть.
Поставлен цивилизованно.
То есть уже можно не вокруг синагоги гулять.
Как по-другому.
Есть молодежные центры, есть молодежные группы, которые там по интересам собираются.
Мне еще можно в молодежную группу.
Мне уже нельзя в молодежную группу, все, я уже выросла. А когда к вам, вот, 80-е, приходили и задавали вопросы, если были такие ситуации, как вообще вот дальше быть, жить, верить? Как не бояться?
Ну, практически с такими вопросами не помню, чтобы кто-то приходил. Там, скажем, в синагоге собиралась группа отказников, которые четко знали, что они хотят уехать. Для них не было проблемы, все. Они их выгоняли с работы. Это были не просто там инженеры или учителя, это были и кандидаты наук, и даже доктора наук. Их выгоняли с работы, лишали всяких возможностей к существованию. Тем не менее, они вот пошли на это и все там жили этим, надеждой, что их выпустят когда-нибудь, так все это. Нам тоже за это доставалось от Совета по делам религии, что мы там сионистское гнездо у себя развели там.
Но вы отстаивали каждый раз свое решение, что эти люди имеют полное право.
Такое, как бы, находился между двух огней. Я не знаю, вот есть такой журнал «Лыхаем», выходит. Там опубликовали мемуары нашего бывшего Шойхета. Это специалист по убою скота, птицы. Вот он там вспоминает, как меня приняли, когда я приехал. Там, что вот эти все отказники меня игнорировали. Качестве не здоровались, со мной никакого уважения не оказывали, и к нему там кто-то там, как он пишет, из КГБ обратился, вот, поскольку он был очень влиятельным человеком, чтобы он подействовал на них, чтобы они меня стали уважать. Ну, действительно, там.
Кто-то из КГБ?
Ну, так он пишет. Кто-то из КГБ, да. В самом деле, я приходил утром на молитву, мы молились, если вы бывали в синагоге, в хоральной, нет?
В хоральной нет, в Мариной роще.
У нас два зала, один большой, где мы сейчас молимся по субботам и каждый день, и маленький зал, мы молились всегда в маленьком зале, а по праздникам в большом зале. И вот каждый раз, я когда приходил на молитву, обязательно на моем месте кто-то сидел из этих отказников. Равин Фишман, который там приходил, если кто-то сидел, он устраивал всегда скандал. А я нет, я спокойно садился. Последний я там, где свободное место было, садился и все. А вот эти как раз Шохет вот этот, и еще там несколько человек на этих ребят набрасывались, что они там занимают не свое место там. Все. Я им говорил, не надо, что там это, какая разница, где молиться. помолюсь и там, не важно, мне не, совершенно не важно это было. А после этого мне звонили из Совета Обвинительной Лиги, приглашали на беседу и говорили, что ты там развел сионистское гнездо, там это все. Я говорю, а что они там, имеют полное право прийти люди помолиться, они никаких там антисоветских или там сионистских собраний не устраивают. Пришли люди помолиться, но они между собой общаются. Что, должен там разгонять их и так далее, все. Естественно, они там делились информацией, там все там это, но официально кто мог там запретить в синагоге что-нибудь разговаривать и так далее.
В моих представлениях о том, что было тогда, мне казалось, что запретить могли все что угодно. Вот все что угодно.
Да, конечно, запрещали, нас вызывали вот с этим. Он был одной мойлом, этот человек, дело вязания. Хотя тоже по закону не запрещалось это все, но тем не менее каждый раз в синагоге мы не делали, только дома у кого там, кто приглашал там, и то не всем, потому что многим отказывали, потому что боялись этого. Но чаще людей делали там все, и все равно узнавали, и нас за это ругали постоянно, вызывали опять же Совет подземной лиги вместе с ним, а он до этого еще, правда, посидел в лагере 7 лет. Якобы за сионизм. Но был верующий, обычный верующий человек, очень такой убежденный. Недавно умер, к сожалению, вот почти дожив до столетнего возраста.
Ого.
Но уехал в 91-м году в Америку. Родственники там были. И вот такая вот ситуация, понимаете, все там нужно было искать какие-то приемлемые пути, но бороться с этим, я считал, бесполезно, там, доказывать, что мы там какие-то...
Ну, то есть вы вообще склонны к компромиссным решениям, к спокойному диалогу и максимальному компромиссу.
Совершенно верно.
А эмоциональные решения в вашей жизни были вот такие, что...
Да нет, слава богу, у меня, по-моему, все это миновало так, что очень там я чего-то, из-за чего-то там. Все, так все накатано было, как бы знакомо. Ну, всякие нюансы. Постоянно, проблемы постоянно, потому что в синагогу в основном сейчас по-другому. А раньше только с проблемами люди ходили, только с проблемами. И это все тяжело, поначалу особенно очень тяжело переживалось, потому что практически помочь невозможно. Масса писем приходила со всего Советского Союза. Дети больные, а вот мы узнали, что там в Израиле делают операцию, там такие вот. Причем не евреи там все-таки писали. Там.
А вы отвечали на эти письма?
Отвечал, да. Ну, там все. Ну что, нужны деньги. Любой, там, хоть еврей, хоть не еврей. Поехать в Израиль делать операцию, все равно деньги нужно где-то доставать и все такое.
Ну, вы писали людям правду?
С различными проблемами.
Вы им писали правду или успокаивали как-то, ну...
Нет, ну, писал, да, что вот ситуация такая, что, там, скажем, могу обратиться, но это будет стоить денег и немалых, там, к сожалению, там, у нас нет такой возможности помочь, там, все такое. Вот. Было у нас там, ну, уже, когда, опять же, перестроечные времена, когда разрешили организации вот этот благотворительный joint вернуться в Советский Союз, мы очень много помогли людям, которые пострадали в Армении в землетрясении, отвезли их в Израиль, вот операции им делали, протезы делали.
Помогали по мере сил это.
Да, скажем, лет, ну, где-то, может, 20 тому назад тоже двум ветеранам войны помог, связался с ветеранами, там возглавлял ветеранов наших войны, бывший наш. Гражданин вот связался с ним, там все и отправили, они собрали деньги, на их деньги эти двое поехали и сделали операцию.
Давайте здесь поставим небольшую паузу, нам нужно сейчас уйти на новости, а потом мы вернемся в студию и продолжим наш эфир разбора полета.
Разбор полета. 5-22, код 495.
Благотворительный фонд имени Артема Боровика объявляет прием расследовательских журналистских работ для участия в 14-м ежегодном конкурсе на соискание премии Артема Боровика. Стать участниками конкурса могут авторы работ, опубликованных в средствах массовой информации в период с мая 2013 по май 2014 года. Материалы принимаются до 15 августа 2014 года по адресу 121-069, Москва, Большая Никитская, 53. Подробности на сайте fondartema.com.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Сегодня после 22 часов в программе «Арсенал». Новый облик российского ВМФ. У нас в гостях председатель общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. «Арсенал» сегодня после 10 вечера.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Каждый вторник с 15 до 17 дневной разворот ведут Евгений Бунтман и Инесса Землер.
Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Адольф Шаевич, главный раввин России. Давайте уже, наверное, тогда про новую Россию поговорим. Когда 90-е так бурно все происходило, а вы по-прежнему спокойны, уравновешены и склонны к компромиссным решениям. Тогда какие решения приходилось принимать? Потому что уже люди не боялись, уже люди приходили и были готовы и хотели помогать. Как тогда было? Какие решения?
Было очень сложно, должен сказать, потому что открылись ворота, и громадное количество людей стало уезжать. А это как раз вот основной контингент, пожилые люди, это все, кто до эволюции поучился в хедерах, в еврейских школах. Масса была таких, которые в Прибалтике жили, в Молдавии, там до 1939 года тоже были еврейские школы. Вот они стали уезжать, а молодежи нет. Но интерес появился громадный. Нет специалистов. Нет ничего, кроме синагог, никаких зданий, ни школ, ничего нету. То есть практически надо было все с нуля начинать. С нуля. И, конечно, это было массу денег, а синагога просто вот, ну, как бы пустая стояла. Никто не помогал, ничего. Мы в советское время выживали за счет того, что выпекали 150 тонн мацы на Пасху, продавали ее для всего Советского Союза, и у нас было очень много денег, и нам хватало на весь год жизни. Правда, нам всю эту смету утверждал, опять же, Совет по делам религии, кому сколько платить, сколько человек должен будет штат и так далее. Но, тем не менее, к концу года у нас оставалось большое количество денег, и мы, как и Русская Православная Церковь, как и мусульмане, все в конце года сдавали в Советский фонд мира.
Ого!
Да. Каждый год. А тут, значит, начали
планы нет.
Возить мацу из Израиля, там
рынок
свободно, да, там уже такого большого интереса выпекать самим мацу нет, олигархов еще нету.
Надо куда-то кому-то идти что-то просить или нет?
Да, да, нет. Ну, государству нет. Государство никогда никаких денег не давало, ничего. А вот начинались тогда эти все олигархи, и вот с телеграммами там из Мосводоканала, из Энергосбыта, не заплатите там, 30 тысяч рублей там, такому числу, отключаем, выключаем и так далее. Я с этими телеграммами к одному, другому, к третьему.
А как вы решали, кому пойти?
А всех известных, кто только...
То есть не выбирали, просто вот есть возможность.
Про кого знаю?
Нет, кто согласился принять. Прозвание, ну так же не придешь, вот я, Шаевич, там, хочу встретиться с Ходорковским. Нет, конечно. Звонишь, там, то, пятое, десятое, там, или вот приглашает в Кремль, допустим, на прием по случаю 9 мая, 7 ноября. А там все это, самые олигархи, там все это, можно подойти и попросить.
Это опять со счетами, за свет и за воду.
Да, вот хотел бы там это, ну вот, на тебе там, телефон, позвони. И вот с этими телеграммами ко всем буквально, и у Ходорковского, и у Невзлина, и у Березовского, Гусинского, Фридмана, Хана, ну кого, всех, кого только знаю.
А с кем-то вот эти знакомства да. А у кого-то судьба такая была, что
да.
Кто-то не может в Россию вернуться. А с кем-то из этих, какие-то из этих знакомств, они перерастали в такие более приятельские, что ли, отношения?
Ну, не приятельские. Вот, скажем, пришел к Гусинскому, показал эти телеграммы, и он говорит мне, ну и что, будешь каждый раз вот так ходить побираться там? Надо что-то делать, смотри, сколько евреев стало богатых. Давай что-нибудь это придумаем, чтобы...
Владимир Александрович, да. Как всегда, мыслит масштабно.
Да. Единственное, вот все. Но вот тут случилось опять вот с ним, помните, если на него наехали...
Да,
там, тогда еще, да.
Операция «Морды в снег».
Да, и он уехал. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Он уехал в Штаты, посмотрел там, как устроена вся эта еврейская жизнь. Он был в Англии, по-моему, в это же время посмотрел. Вернулся, позвонил сам. И говорит, мы создаем российский еврейский конгресс. Не нужен нам ни американский, ничьи деньги не нужны. У нас будет денег более чем достаточно. И все, и вот мы начали собирать всех по всей России, вернее, 96-й год, всех людей. И создали вот этот российский еврейский конгресс, который действительно очень помог возрождению. Все. Я говорю, не было... ни раввинов, ни специалистов, ничего там, с синагоги надо было выбивать, возвращать, там все, к счастью, во многих городах сохранились синагоги, но там Культпросвет или что-нибудь такое, еще там различные советские учреждения. Борис Николаевич подписал указ о возврате там, религиозного имущества, но там приезжаешь к губернатору, он говорит, да постройте нам мазучилище, мы тут же за синагогу вернем там вот такие там эти все. Ну, по-разному там, в общем, приходилось, и нужны были, конечно, большие деньги. И надо отдать должное Гусинскому, конечно, он сам большие деньги давал, и всех, кого он объединил, вокруг себя давали деньги, очень помогли возрождению, очень. Приехало большое количество раввинов из Израиля, из Америки. Многие до сих пор здесь работают, все так. Часто было такое, что приезжали на год, на два, выезжали, там все, другие приезжали. Но, тем не менее, все равно вот толчок дали такой, и, конечно, все по-другому. И синагоги возвратили практически везде, где просили, и новые синагоги построили. Так что в этом плане... довольно успешно все проходило.
А давайте попробуем сравнить вот то, о чем мы говорили до перерыва, когда вы сказали, что вы были между двух огней, да, когда речь шла о советской власти, о всем том, что происходило, да, в то время, и о 90-х годах, когда вы, в принципе,
конец,
тоже были,
конец,
да, конец 90-х, тоже были между двух огней, потому что олигархи – это тоже, в общем, народ непростой, я так,
да,
мягко скажу, да?
Да.
Вот компромиссы, на которые вы шли сами с собой, как, когда было тяжелее? Вот в то время или в то время? Где было?
Нет, ну, в то время, когда все было понятно.
В Советском
Союзе. Четко. Вот это нельзя, это можно.
Ничего нельзя, и генплан.
Да, все. То есть, если, ну, очень необходимо и все, я говорил, там можно было решать какими-то способами. Но это единичные такие, это не было системы, так, да, все это... А уже в российское время все по-другому, конечно. Появились школы, детские сады, культурные центры. И все это нужно было, там масса благотворительных организаций. Все это было денег, конечно, и все какой-то координации. Все. Опять же, тоже там, скажем, в конце советской власти, точнее, в 99-м году, начали писать письма из Иркутска, Казани, многих городов, вот, просим вернуть синагоги, все, пишут в Москву. А у нас никакого объединения не было совершенно. Каждая синагога автономна. Но поскольку мы в столице, и как бы нас признавали ведущей синагогой, Мы получали предметы религиозного культа, получали религиозную литературу, рассылали ее по всему Советскому Союзу. И поэтому к нам обращались, вот ко мне лично, с этим письмом. Вот в Казани не возвращают в синагогу, хоть там это, все. Я иду в Совет религии с этими письмами, и они мне говорят: а ты кто такой? Ты в московской синагоге и сиди все там, что тебе до Казани? Пока мне они сами же не подтолкнули. Говорят: сделайте какую-то по типу русского православной церкви объединение. И мы сделали такое объединение. Я 2 года был главным раввином Советского Союза.
А вот я продолжаю опять же сравнивать отношения с властью. Именно отношения с властью. Они у вас скорее какие? Скорее на уровне диалога на равных, скорее подчинительские?
Сегодня можно смело сказать партнерские. Да. Практически не вмешиваются. Можно обратиться с любой просьбой и действительно получить помощь реальную. То есть совершенно другие отношения. Сегодня нет совета по делам религии, но есть комиссии, скажем, при президенте, при правительстве, при московском правительстве, куда можно обратиться с проблемами какими-то, и там действительно помогают.
А в политику не втягивали никогда?
Ну, я участвовал в первых заседаниях Верховного Совета, нас приглашали. Сидели с патриархом Алексием, покойным, в светлой памяти, и с муфтием, с представителями других конфессий, но так, несколько раз. А потом нас пригласили, вот я довольно активно участвовал в разработке новой конституции российской. Нас вел нашу группу, вели Анатолий Собчак и Виктор Шейнис. Очень интересные люди. Владимир Вольфович Жириновский в нашей группе был.
Фантастический набор.
Да, да. Там, ну, человек 150 было, я думаю.
А вот в 2000-е уже, в нулевые, потому что, ну, вот у вас довольно тесные отношения с Владимиром Гусинским, а он попал в опалу. На вас это как-то отразилось? Пришлось
да.
как-то вот какие-то отразилось. Решения в связи с этим принимать, потому что покасательно да и вас тоже задел.
Замглавы Кремлевской администрации в то время объяснил мне, что поскольку я человек Гусинского, то у меня как бы я в черном списке. Но лично на мне это, ну, каким образом отразилось? Перестали звать в Кремль.
А вот эта вот та история, когда вам сказали писать заявление, подавать в отставку, писать заявление об уходе.
Это была шутка, конечно, так, как бы.
Ну, расскажите, ну, чудесная же история.
Нет, ну, я сказал, что я могу подать заявление, но кому я должен его написать?
Ну, просто, правда, интересно, прямо действительно сказали, пишите заявление об уходе?
Ну, нет, не писали, посоветовали уйти на пенсию.
А, то есть вот так вот. Прекрасно, прекрасно.
Но для вас, простите, для вас вот это вот решение продолжить заниматься тем, что вы делаете?
Ну, не столько даже от меня, потому что очень много народу все-таки хотело, чтобы я остался. Ну, я к тому времени уже все-таки 20 лет был раввином, и кое-что, не могу сказать, что я там очень успешно, но кое-что сделал для сохранения, скажем, религиозной жизни в Союзе и в России, и многие общины хотели, чтобы я остался.
А когда появился еще один главный раввин России, когда появился Берлазар с такой должностью уже, вы никакие решения для себя не принимали, что типа, ну, там, я, не знаю, оскорблен, расстроен, обижен, я что-то
Нет.
сделаю, или я решил ничего
Понимаете,
не делать?
Понимаете, что меня и сегодня, скажем, ну, не знаю, как сказать, напрягает, не устраивает, вот... Ну, нужно было, раввин не захотел Кремль, чтобы раввин Шаевич был главой общины российской. Но найдите другого российского еврея. У вас на радиостанции вот тут выступают некоторые люди. Засилие еврейское в стране, там, это, дыхнуть негде там, это самое. А тут не могут найти раввина российского, посадить вместо Шаевича. Да ради бога, с удовольствием бы отдал ему это все. Человек, который здесь вырос, который знает все из глубинки, все. Нет, нужно было привести человека из Америки, который в то время очень плохо по-русски говорил, сейчас, слава богу, хорошо говорит. Так он, раввин никаких, ну, совершенно раввин, очень много делающий, и там все это. Но почему он должен меня, российского, рожденного в России еврея, представлять перед государством? Я на это не согласен и сегодня.
Ну, это такое вот твердое решение, но при этом вы как-то стараетесь не пересекаться, потому что, ну, вот вы говорите, что там перестали приглашать. А для вас это важно или не важно?
Не важно. Нет, ну, конечно, возможности были там все-таки в Кремле там подойти к кому-то, к тому же, вот, скажем, насчет Казанской синагоги. Угу. Подошел к президенту Шаймиеву и говорю, вот такая-такая история там с синагогой, все. Он повернулся, подозвал помощника, сказал, через 10 дней, чтобы синагогу вернули, и все. Через 10 дней синагогу вернули.
Полезные встречи такие.
Да. Слушайте, то есть в этом плане только там все. Но опять же, там контакты с олигархами, все там это так, прозвониться, пробиться над Киевом.
Меньше олигархи такие, вот президент ручку подает, чтобы они подписывали бумаги разные.
Ну, это все-таки, наверное, имеет значение. Ресурс для общины очень важен, мне кажется, все-таки такие эти. Но в личном плане ничего, не страдал, честное слово, не страдал.
А когда еще была советская власть, мы, если мы говорим про политику, приходили к вам какие-нибудь сотрудники или присылали, может быть, бумаги какие-то, мол, вот ваша задача транслировать вот это и вот это? Или такого не было?
Нет.
Или там,
нет.
Передайте нам списки, нет, всех, да, кто, да, у вас, да, там,
нет,
что
вот
говорить.
Вот бывало такое, скажем, праздник религиозный, опять же, возле синагоги пару тысяч человек. Каждый праздник. Улица забита снизу, если вы помните, это улица Архипова, ныне большой Спасоглинический переулок. Снизу доверху людьми забито, там, не знаю, 10 тысяч. А напротив синагоги стояла аппаратура, потом нам рассказали, и снимали всех. Очень хорошее, даже по тем временам, качество, все. И вот после праздника у нас председателем общины приглашали, опять же, в Совет по делам религии, лежала вот такая стопка фотографий, вот такая. Четкие, красивые, все, даже цветные некоторые. Кого вы тут знаете? Мы говорим, а кого мы можем знать? Мы сидим в синагоге, всю молитву там, с начала до конца, на улицу не выходим, там все, никого мы не знаем, там все такое. Это каждый праздник такое было. Но вот что там говорить, какие там, нет, такого не было, но была масса доброхотов в синагоге, которые писали письма, опять же, в Совет по делам религии, что вот Шаевич в субботу выступал с сионистской пропагандой, там это самое, и мне тоже звонили, зайди там побеседовать, заходил, вот давали это письмо с подписями, все там это. Такие, а какие сионистские там, сам, даже мысли такой не было, там, ничего, кроме, как скажем, вот, о недельной главы истории, там, ну, попытка увязать с какой-то современностью, что не такое, там, больше ничего, никаких там, естественно, ни призывов уезжать в Израиль или там что-нибудь такое, никогда не было такого.
А если сравнивать с сегодняшним днем, вот сейчас государство как-то пытается через вас транслировать что-нибудь?
Нет, к нам, скажем, приходит сотрудник ФСБ и интересуется нашей безопасностью. У нас охрана есть в синагоге, вот еще со времен Гусинского это началось. Интересуются в основном безопасностью. Все, никаких там этих.
Не, ну и ФСБ, КГБ, понятно. А вот там, не знаю, с Кремля звонят и говорят, вы там. Вот, особенно когда.
Давайте,
знаете,
поддержим Путина.
Нет, но вот когда происходят какие-то очень масштабные события в стране или в мире, и вот ну, необходимо,
да, вот, например,
чтобы религиозные лидеры высказались.
Да,
да, и что-то сказали. Вот бывает, наверняка же просят, там как-то говорят.
Нет, честно, ко мне лично нет. Никто не обращался там поддержать это, там.
Или выступить против кого-то.
Или
у нас постоянно кого-то то в антисемитизме пытаются обвинить, то наоборот. Не пытаются вас втянуть во все эти дрязги?
Нет.
Они просто знают, что вы никак не отреагируете.
Это вполне возможно, потому что, всеми принято, что с властью контактирует Берл Лазар, а не Шаевич. Поэтому к нему обращаются.
Так вот вам, да, вы вас просто оставили в покое все, и вы можете спокойно работать.
Да, вообще у меня сейчас райская жизнь, честное слово. В синагоге еще 4 раввина, громаднейшие, прекраснейшие, образованные. Я просто за железной стеной, можно сказать, сегодня. Вот у меня такую массу времени отнимала вот эта вся общественная жизнь. Я был членом всех мыслимых, немыслимых комитетов, которые в Советском Союзе или в России были. И это, два раза минимум в неделю надо было там появиться там. Поэтому, конечно, пока мы... коллеги учились, я вот сидел там вот сам. А сейчас у меня есть возможность просто поучиться для себя, для удовольствия, там, не испытывая никакой там нагрузки такой.
Скажите, пожалуйста, а когда вот, понятно, что в Советском Союзе ничего было нельзя, было понятно правила игры, а потом вот когда в 90-х годах, и дальше, люди наверняка приходили, попадали в ситуацию, когда они действительно не понимают, что происходит, не знают, как поступать. Вот они когда приходили к вам за советом, там, вот, например, в те там, 91-93 года, да, когда мир делился на несколько частей, приходили и спрашивали, что делать, на какую сторону вставать, вы какие-то, вот вы принимали для себя решение, например, ничего не советовать, или... Вот как это происходит?
В каждом отдельном случае, конечно, там приходили, вот там такая ситуация, хотим уехать, но не знаем, как быть, там то все. Начинал разговор, какая специальность, что вы можете делать, готовы ли вы там, допустим, даже если вы врачи оба, там и все, приехать первое время, мыть полы, как это многие делали в Израиле, там пока все это. Если вы к этому готовы, поезжайте ради детей, там, хотя бы там это самое на будущее. Все. Если не готовы, то оставайтесь. И не кино такое, что там обязательно, что вы тут сидите, там это, давайте вперед. Нет, такого не было, конечно.
То есть какими-то глобальными вопросами, касающимися устройства государства и страны, в общем, не приходят. Приходят с какими-то своими бытовыми проблемами.
Да, в основном, конечно, только с бытовыми проблемами.
Не преследует вас ощущение, что вы вынуждены постоянно принимать решения за других людей?
В какой-то степени это есть, и, наверное... Это тоже очень важно. Таких глобальных советов я никому не даю, конечно. Жениться, развестись, то есть все. Приходится такими советами. Тоже масса возникает в семейной жизни проблем. Только поженились, вдруг приходит, вот уже не получается, ничего, все. Что можно посоветовать? Попробуйте все-таки притереться, чтобы даже не успели пожить по-человечески, Тем более уже ребенок появился. Хотя бы ради ребенка найдите что-нибудь. Всегда успеете развестись. Это не горит же сегодня все и до свидания разные масса таких случаев, все.
Вы не устали принимать решения за других людей, от их чужих, в общем-то, от чужих жизней?
Иногда бывает. Хочется спрятаться, и включить музыку, лежать на диване, ничего нет. Не
и
слышать.
Как вы в таких ситуациях поступаете, какое вы решение принимаете? Уходите действительно от всех, закрываетесь?
Я говорю, сегодня у меня все-таки есть возможность, если я был один совершенно и некуда было деваться, все на мне было. Сегодня уже, я говорю, 4 раввины еще в синагоге. Могу спокойно день вообще не появляться в синагоге, 2 там. Все нормально уже, все крутится, все как нужно. Поэтому...
Скажите, когда люди приходят за советами, вообще любой, наверное, священнослужитель, он все-таки психолог, потому что, к нему приходят люди с своими проблемами, нужно как-то на это реагировать. Вы помните вот этот момент, когда вы перешли из одного состояния в другое, когда к вам начали приходить, спрашивать, что делать? Вот вы как-то, для вас это было мучительным переходом, или это уже стало нормальным?
Нет, в первое время, знаете, просто ходили, в основном там были пожилые люди, которые дома всем надоели, там уже, а в синагоге у них какой-то был круг общения, и ко мне они приходили и рассказывали истории, как обычно у пожилых людей, очень яркие воспоминания, там, 30-летней, 40-летней давности, то, что было вчера, они не очень хорошо помнят. И вот это были такие целые категории. Каждый день ко мне приходили с одной и той же историей. С одной и той же. Много-много раз там все это. А вот с такими там чисто там религиозными, когда практически никто не приходил. Очень редко. Но были такие там все. И если вдруг у меня там... ставили меня просто в тупик, не знал, что ответить, звонил в Израиль, звонил в Венгрию, опять же, к своим учителям, потому что, ну, были такие вопросы сложные очень, которых я, на которые я не мог дать ответа, а вообще, ну, принято, если не знаешь, то лучше не давать мне их там.
Вот, ты как раз хотел спросить. Лучше проработать.
Да, сказать, что извини, я сегодня не знаю, давай посмотрю книги там, это все. Проконсультируюсь, вот такие вот. А в основном приходили с житейскими проблемами. Житейскими. Брат с сестрой не в ладах, сын с мамой, мама с дочкой.
Окей, хорошо. Тогда в последние 30 секунд нашей программы традиционный последний вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Над каким?
Решением сейчас сомневаетесь, над чем раздумываете?
Поделитесь.
Смотреть ли дальше сборную в России по футболу или нет?
Вы страстный болельщик?
Я страстный болельщик.
Ну, тогда отпустим вас скорее, еще сегодня успеете один матч в записи посмотреть. Спасибо большое. Главный раввин России Адольф Шаевич был героем программы «Разбор полета». Эфир для вас вели Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева.
Счастливо.
«Разбор полета».